Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях преподаватель Санкт-Петербургской православной духовной академии, настоятель храма в честь святого праведного воина Феодора Ушакова на проспекте Королева Санкт-Петербурга и романах Игнатий Юрченков. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Благословите нас на начало, пожалуйста.
Господь, вам всем благословение. Сегодняшняя тема, я так думал, о чем говорить, и сегодня день хороший, пятница, 13 число, поэтому, я думаю, мы посвятим нашу беседу сегодня суевериям, наверное, как явлению вообще в обществе, может быть, и в церковном обществе какие-то нюансы мы затронем, касающиеся данной проблематики.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, батюшка уже озвучил нашу тему, повторю, это суеверие как явление, как вообще способность человека к этим суевериям приобщаться. Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-62-44 и задавайте ваши вопросы. Батюшка, ну, конечно, день сегодня такой классический, да, пятница 13-е. Все ждут каких-то неприятностей.
Кто-то очень напуган, да. Ну, я думаю, в меньшей мере это касается православных христиан, поэтому я надеюсь, что такие вещи мало их касаются. Но, тем не менее, если говорить о суеверии, само слово церковно-славянские корни имеет. Суетная вера, то есть тщетная, пустая вера, основанная на каких-то представлениях о высших силах, где человек пытается достигнуть с ними какого-то компромисса или получить желаемую защиту, к примеру. Да? На поведенческом уровне это выражается и в каких-то обрядовых формах, излишне излишнее наделение обрядов какой-то магической силой, да? Неотвратимость силы обряда, что называется, да, это различного рода сглазы, что вот в обществе у нас заговоры, да, вот такого плана, порчи какие-то, да, вот о чем говорят, это какие-то талисманы, в христианской среде иногда тоже такое бывает, какие-то священные вещи наделяют апотропическими функциями, то есть защитными, да, вот ладанки, вот будут носить, вот есть такое, это я видел в церквях, продают, и люди это покупают, и как-то именно таким образом к ним относятся. Вот, это то, что вот под ногами, что называется, гороскопы, сонники, сновидения всякого рода, и, к сожалению...
Фэншуй,
да, к сожалению, общаясь иногда даже, но с христианами, ну, надо признаться, что в основном эти христиане, так, ну, начинающие, что ли, да, вот, те, кто все-таки воцерковленные люди, они в меньшей мере этим страдают, но тем не менее. Вот, христиане, только входящие в храм, наверное, вот они приходят из этого мира в храм вот с такого рода багажом. Вот, и очень серьезно к этому относятся, задают вопросы священнику постоянно на эту тему, вопросы такого практического характера, какую молитву надо читать, где, когда, в каком месте, вот, чтобы отогнать от себя влияние злых сил, получить благословение Божие. Ну, как-то вот такая тональность задается, вот, но приходится как-то разъяснять, что такого рода явление, это все-таки явление, да, отчасти мировоззренческое, отчасти это проблема образования, отчасти это этнокультурные какие-то особенности народа. Ну, что касается русского народа, наверное, это есть, потому что в бытность своего семинаристом я читал, по-моему, если я не ошибаюсь, это Флоровский, который в одном из своих трудов как-то пробросил такую фразу, говоря о крещении Руси, он говорит о том, что греки крестили Русь, но не просветили. В каком смысле? Русские люди, они принимают византийское христианство в том виде, в котором оно уже сформировалось. И, ну, русский человек, славянин прежде всего, это человек земли. живущие на природе, и, соответственно, трепетное отношение к природе. Язычество славянское, оно не было такое жестко структурированное, как язычество греко-римского мира. Оно какое-то мягкое такое было. Отсюда вот, мать сыра — земля, отец — огонь, вот такое отношение. И когда славяне стали христианами, ну, в частности, на территории России, они принимают христианство, но внешнюю форму, которая их очаровала. Нам известно в повести временных лет, как князь Владимир выбирал веру, и фактор, определяющий принятие православного христианства, это как раз это вот эстетика. Они зашли в храм, послы, и мы, говорит, не знаем, где мы были, на небе или на земле, вот такое. И здесь есть один нюанс. Конечно, это же плюс, с одной стороны, да, когда человек эстетически воспринимает Бога. Это немаловажный фактор, но, с другой стороны, акцент на внешнюю сторону. И вот это такое как бы растворенное язычество славянское, оно где-то и нарядилось в христианские одежды. Отсюда обрядоверие, незыблемая сила обряда. Отсюда и вот такого рода явления в христианской среде, там, ну, к примеру, можно встретить в храмах такие брошюрочки, каким святым, в каких ситуациях надо молиться. Понятно, любой верующий человек знает, что можно любому святому в любой ситуации молиться. Хотя мы, несомненно, обращаемся или к близким нам святым, или к тем святым, которые в той ситуации, которая нас затронула, они помогли кому-то. Но это не значит, что только в этой ситуации они специалисты, так, святые специалисты. Но тем не менее, в этих брошюрочках там все так жестко структурировано, что у простого верующего человека даже мысль не возникает, что можно молиться в другом направлении, если есть желание. Да? При зубной боли не обязательно к Антипе обращаться или с глазными болезнями к Казанской Божьей Матери. Да? Вот, хотя вот эта тема икон Божьей Матери здесь тоже вот как раз раскрывает нам вот некую такую суеверность, тщетность, ну, пустоты в некоторых наших воззрениях. Вот к одной иконе Божьей Матери мы молимся с одной проблемой, а к другой иконе Божьей Матери с другой проблемой, хотя Божья Матерь одна, как личность, обращайся, молитвы нету, допустим, Казанской иконы, но молись перед другой иконой, это не является проблемой.
Это, наверное, все равно, что вот вам можно позвонить с телефона такой марки или такой марки, вот с какой марки телефона вы помогаете в тех или иных случаях?
Ну, видимо, вот так, то есть вот это есть, да, много внимания вот с тем же сновидением уделяется внимание в христианской среде. Конечно, в Священном Писании вот известная история, если кто-то, я надеюсь, люди Библию читают, не только акафисты, каноны, но все-таки изучают Священное Писание. И мы знаем историю Иосифа праведного, да, который в Египте был посажен за клевету. Его клеветала жена одного царедворца в тюрьму. И там он в сновидениях предсказал судьбу тех людей, которые вместе с ним там находились. Кого-то выпустят, кого-то казнят. Отсюда, конечно, мысли такие, ну да, есть вещи и сны. И людей начинает это заботить. Тем более, есть пример Священного Писания. Но тут я обращусь, наверное, к аскетической литературе. Мне очень, когда я только начинал свой христианский путь, это начало 90-х годов, тогда в основном была аскетическая литература, добротолюбие, патерики различного рода, лествица. Вот мы говорим о лествице. Иоанн Лествичник, да, святой 6 века, очень популярный святой, его знали на Руси. Это одна из первых книг, которая была переведена для русских христиан с греческого языка. Вот я запомнил тему снов, как он о снах рассказывал. Он говорит, что есть три типа снов. Есть сны от Бога, да, где действительно Господь что-то нам хочет открыть. Но зачастую эти сны могут повторяться, чтобы уж наверняка. Есть сны от дьявола, где дьявол... функция этих снов — элементарное страхование — привести нас к страху какому-то. Это какие-то вот такие страшные сны и тому подобное. Есть сны — это некая такая переработка нашего дня. Вот мы о чем-то думаем усиленно, и когда мы спим, в нас это все иногда в виде снов является. Вот это перечисляет Иоанн Лествичник, а потом заключает. Я бы хотел, чтобы это заключение все-таки у нас в основе было. Но, впрочем, говорит Иоанн Лествичник, искусен тот, кто не верит снам. Это что касается сновидений. Я сам руковожусь этими принципами и совершенно не мучаюсь, там, что мне что-то приснилось. Там, ну, приснилось и приснилось. Это все суеверие, тщетно.
Батюшка, но тем не менее, такое светское представление о церкви, то есть вот той части номинально православных, что составляет большинство в нашей стране, церковь нужна для того, чтобы прийти поставить свечку, для того, чтобы отпеть в первую очередь, покрестить. Но покрестить тоже зачем? Не совсем понятно. То есть, по большому счету, самые главные, основные наши вероучительные аспекты, они остаются где-то за рамками этих
представлений. Да, они слабо постигаются. Потому что, ну, наверное, это духовный рост — это все-таки определенный путь. И человек, когда приходит в храм, он прежде всего обращает внимание на то, что ему более-менее понятно. А это в основном это внешняя сторона церковная. Обряды, молитвы и тому подобное. Конечно же, этому уделяется внимание. Несомненно, что если правильно относиться к церковному богослужению и к ее обрядам, понимая, что это внешний фактор, который являет нашу веру, тогда это правильное отношение. А если же мы относимся к этим вещам как к неким таким вещам магического характера, вот, поставил свечку, и Господь обязательно на это должен откликнуться. Такое есть латинское выражение «do ut des», то есть «я даю, чтобы дал ты». Вот такое вот суеверно-бытовое, терапевтическое отношение с Богом, желание получить Его благословение, чтобы в этой жизни все было хорошо, это доминирует, к сожалению. Бердяев где-то сказал, что верующий человек больше там думает не о преображении, а как бы вот грехи ему простились, и на этом все. То есть это первая ступень. Она должна быть, но это первая ступень, которую мы должны пройти и возвышаться дальше по лестнице духовной жизни. Но многие христиане так остаются на этой первой ступеньке, и вот именно вот такое отношение к Богу характеризует их веру внешнее. Я вспомнил, готовясь к передаче, древний эпос, о котором я узнал в стенах духовной семинарии. Это эпос о Гильгамеше. Это шумерские истории, записанные клинописью на аккадском языке. Это 18-17 век до нашей эры. Там показано состояние того шумерского общества, чем оно жило. Очень интересная история, тем более, что там прямые параллели с Ветхим Заветом, история Ноя, то есть мы там находим. Ну, тут больше, наверное, расскажет вам подробнее библеист, но я вот о чем хотел сказать. Там есть интересная беседа господина и слуги. В этой беседе, всю беседу пересказывать не буду, я именно сделаю акцент на том, о чем мы с вами говорим. В этой беседе господин как-то начал сомневаться, а нужны ли какие-то дела благочестия, ведь человек не сможет, это цитата из этого памятника, заставить служить себе Бога подобно собаке. То есть, ну, здесь в хорошем смысле, потому что собака — это друг человека, и он исполняет все приказы. А благочестие в понимании древнего человека, оно как раз должно заставить откликнуться Бога. То есть Бог как бы детерминирован нашим благочестием. Вот мы сделали что-то хорошее, да, и Бог вот должен откликнуться. Но надо понимать, о каком благочестии идет речь. Для древнего человека благочестие или добродетель — это не христианское понимание, это добрые дела, это прежде всего обрядовая сторона. Цицерон об этом говорит, что добродетель культовых действий приравнивается к естественному праву. Хотя Платон, живший раньше, он говорит, что мнение людей, что жертвами можно искупить любой грех, приводит к порче нравов. Вот. И в этом смысле, когда мы начинаем общаться с Богом посредством обрядовой части, думая, что мы можем повлиять на Его суверенное решение, исполнить то, что нужно нам, подобно собаке, помните? Вот. То мы тут ошибаемся, строя свою духовную жизнь не на твердом камне. А такое отношение есть. Потому что в основном вот люди думают, чтобы Господь благословил нашу жизнь, чтобы мы были здоровы, наши дети были здоровы, чтобы дал какие-то финансовые благополучия, чтобы мы могли иметь кровь над головой, были здоровы. То есть вся наша духовность, она вот как-то вокруг этого только крутится. Ну, если говорить о грехах, да, ну, прости, Господи, наше прегрешение. На этом все. А дальше что? Вот эти вопросы люди мало себе задают. А дальше как раз вот о чем я, почему я вспомнил того же Бердяева, это преображение. Преображение человеческой природы. Это наша цель. И праздник преображения, в принципе, нас этому учит. Вот такие вещи есть в нашей среде, и, конечно же, это вызывает определенные сложности.
Батюшка, ну вот вы замечательную привели цитату по поводу того, что если жертва будет служить средством для прощения любых грехов, то, соответственно, возникает некий соблазн. В Средневековье он был в Западной Церкви, это индульгенции. Да. И деньги — это является, ну, такой современной, самой адекватной альтернативой жертвы. И ну, вот почти, люди да. часто, ну, в общем-то, начинают воспринимать церковь как некий аппарат, который вот только эти деньги и собирает. И вот наш телезритель задает вопрос. Антон, часто приходится вступать в дискуссии. Очень много людей считают, что священники и монахи просто проводники для заработки денег. И вот, собственно, не понимаешь, не знаешь, что ответить, когда люди, в общем-то, указывают на вот этот механизм принесения денег в церковь.
Ну, тут ответ, в принципе, простой. Потому что община христианская, да, она живет за счет, за свой счет прежде всего. То есть назовем современным языком самоокупаемость. Да? Вот мы собрались, мы приносим в то место, где мы молимся, это храм, свои определенного рода возможности. Кто-то финансовые, кто-то физические, потому что надо и мыть полы в храме, если они испачкались. Недавно услышал хорошую фразу в одном храме, где нету еще определенного штата и уборщиц, ну, просто не на что содержать. Вот. И приходится и там и священнику самому убираться. Вот. Фраза прозвучала примерно так. Эта фраза «просьба остаться после службы», ну, это понятно, что вот вы пришли, помолились, антураж, все красиво, и ушли. А какими силами это достигается, это же тоже нужно думать. И, так вот, мы в храм приносим не только свои грехи, но и грязь с улицы. Поэтому будьте добры, у кого есть возможность остаться, это тоже определенного рода служение, чтобы община могла себя обеспечить. Есть неопределенный минимум, который община должна приобрести. Ну, это ладан, свечи, вино, хлеб для богослужения. Это все продается. Конечно же, если у общины есть возможность это все изготовлять, свои виноградники, например, из свинокурни, и свой свечной заводик, своя пекарня. Почему нет? Да? Но если такой возможности нет, понятно, что это все приобретается за деньги. Поэтому, что касается участия людей, в том числе финансовой, это, в принципе, норма. Норма, которую мы можем увидеть в Священном Писании, в книге Деяний, особенно первые главы, мы видим, как живет первохристианская община. Наиболее состоятельные люди, они заботились о том, чтобы община ни в чем не нуждалась. Да, к сожалению, сегодняшняя наша церковная среда из-за определенного расцерковления, которое не сегодня произошло, потеряли вот эти общины евхаристические, общины семьи, да? Некоторых, наоборот, это даже пугает. Ой, это что-то не наше. Это секта или там протестантизм какой-то. Хотя вот вторая глава книги Деяний, последние строки, читайте, как это должно быть. Это тот идеал, к которому мы должны стремиться. И, естественно, когда вот таких общин нет, которые могли бы себя содержать, но люди приходят в храм, они просят откликнуться на их нужды. Да? Люди хотят читать духовную литературу, они хотят там, приобрести ту же свечку, лампадку. Там. Церковь должна им дать эту возможность, правильно же? Но для этого она должна где-то это взять. Поэтому, наверное, вот этот вопрос финансовый, в нем, в принципе, ничего зазорного нет. Просто, видимо, какие-то проблемы возникли у нашего слушателя, человека, который задавал нам вопрос, и что-то его смущает лично. Ну, наверное, нужно тут разбираться конкретно. Но я считаю, что любой христианин, который ходит в определенный конкретный храм, должен нести определенную ответственность за этот храм, в том числе и финансовую.
Спасибо, Господи, батюшка. Позвольте, мы примем звонок из Санкт-Петербурга, раба Божия Юлия. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, у меня такой вопрос. Вот многие люди теряют надежду обращаться к нашим врачам, обычной медицине, обращаются к разным целителям. Вот. И что этими людьми движет? Неужели они такие доверчивые или... Чем это все чревато, вот, может быть, если человек не остановится? Почему люди одержимы этим? Наше общество верит в это. Спасибо.
Спасибо большое. Да, батюшка, тут... последние страницы газет пестрят разнообразными.
Пестрят, да. Конечно же, когда человек не твердой веры, он цепляется за любую возможность. И он там, как в известной опере, да, поется «Париж, Нотр-Дам», да, там «Я продам».
Ужасная песня.
Да, ужасная песня, но тем не менее она это показатель. То есть душу дьяволу продам, да, что называется. То есть пойду за помощью к любому, лишь бы эту помощь получить. Наверное, движет это. И, ну, основа — это отсутствие крепкой веры. Или неимение таковой. Ну, христианин по имени, нам это знакомо, в принципе. У нас много, если есть социальные опросы, сколько же у нас христиан в процентном соотношении, то, в принципе, прилично. Вот. Но мы их не видим в храмах. Поэтому такого рода явления и хождение к целителям, для них это считается нормой. Да? Если уж не помогли нормальные врачи. Тем более обращались, они могут сказать, мы в храм обращались, и Богу молились, и ничего. Ну, что тут можно сказать? Человек делает свой выбор. Он ответственен за этот выбор. Поэтому прискорбно, но я думаю, что это также вопрос образования. И сейчас очень много грамотных молодых священников появляется на приходах, которые хотят, самое главное, хотят вести работу с людьми. Не только в контексте своего прихода, храма, но и выходят за стены. О чем и говорит святейший патриарх Кирилл и Священный Синод, что мы не должны замыкаться только в себе, в своем богослужении и стоять на месте. Обязательно нужно просвещать людей. Это вопрос также просвещения. Вот о чем и пишет тоже протопресвитер Александр Шмеман в книге «Евхаристия. Таинство Царства». Он как раз об этом и говорит, что иногда диву даешься, как в христианах сочетается и христианское, и совершенно нехристианское, вот к целителям и тому подобное, потому что не знают христианства в своей сути, не понимают это, во-первых. Во-вторых, опять-таки, для них христианство — это чтобы все было хорошо в их жизни. Хотя Священное Писание нам говорит, что Это не факт отнюдь. Не для этого Господь пришел, чтобы просто нас обеспечить всем. Хотя судьбы у всех разные, возможности у всех разные, но тем не менее, как бы это не основание. А человек, который живет только собой там, и своими желаниями в плане там, быть здоровым, крепким, и, конечно же, не зная выше этого ничего, ну, будет искать помощи, где хочет, в том числе он целитель.
Батюшка, ну вот вы знаете, возвращаясь к вопросу Антона, нашего телезрителя, наверное, именно поэтому возникает такое представление о церкви как о каком-то финансовом таком институте, потому что люди приходят, платят деньги и хотят однозначно что-то получить.
Ну, как в такое-то...
Но не всегда получают. А вот можно ли на Бога повлиять?
Нет, конечно. На Бога повлиять нельзя. Потому что Господь — это суверенное существо, которое сам принимает решение, откликнуться ему на нашу просьбу или нет. Недавно мы читали на одном из на воскресном богослужении отрывок из послания апостола Павла, по-моему, к Ефесянам, если я не ошибаюсь. Там Павел говорит о том, что вы спасены благодатью, верою в Иисуса Христа. И очень важные слова дальше он говорит, что «и сие не от вас Божий дар». И поэтому, если вы делаете добрые дела, это не является основанием вашего спасения, дабы вы не хвалились, говорит апостол Павел. Потому что вы предназначены для этой жизни, для доброй. Тут вспоминается притча евангельская о неключимом рабе. Раб, который ждал своего господина, при этом он целый день трудился. Когда пришел господин, он ему там намыл ноги, приготовил кушать, а уже и потом сам сел и поел. И Господь спрашивает, будет ли ему это награда за это? И отвечает, нет, потому что он делал то, что он должен делать. Поэтому не это является основанием, а благодать. Вот эту вещь люди мало понимают. Для них основание — это вот правильные вычитанные молитвы в нужное время, в нужном количестве, в нужном месте. Для них основание — все исполнить по закону. Это первое, что стоит. Второе, ну, может быть, добрые дела, да, но и то, я иногда диву даю, что подходят и спрашивают, вот, допустим, элементарно, помолиться за ближнего, батюшка, благословите помолиться. Я говорю, а в Евангелии разве Священное Писание нас уже не благословило это делать? Потому что будет мнение, буду молиться, а у меня я и так вся в грехах или есть, буду болеть, чужие грехи там на мне, вот это все, это опять магизм какой-то. Получается, недостаточно слова Господа. А что уж такое благодать нас спасающая, тут уже вообще мало кто что-то понимает. То есть вот такая иерархия, с ног на голову все переставлено. Вот это есть.
Батюшка, ну телезрители звонят и спрашивают о разнообразных суевериях, которые связаны с погребением, с отпеванием. Да. Это ведь какая-то такая особая тема вообще, сакральная
особая
для человека.
Особая тема, да. Я в свое время очень... Так уж получилось в моей жизни священнической, довольно-таки часто присутствовал при отпевании, совершал их, потому что в том месте, где раньше я служил, были две часовни при больницах, и там нам приходилось почти ежедневно заниматься отпеваниями, и чего я там только не насмотрелся в плане суеверий, даже среди христиан. Объяснить им, конечно, в тот момент сложно, потому что люди убитые горе. Вот. Но мы даже пытались записывать, хотели что-то типа брошюрочки издать различных суеверий, но как-то все это записи утерялись. Вот. Но их очень много, просто колоссально много. Разбирать, наверное, вряд ли стоит каждого отдельно.
Почему это так связано именно со смертью?
Ну, судя по всему, тут опять-таки отголоски вот нашего славянского прошлого. Вот, погребение, оно связано с отправкой в другой мир усопшего человека. Понятно, что и язычники, они верили в загробный мир, да, но он, загробный мир, он такой носил у них более материальный характер. Поэтому вот, снарядить покойного там оружием, там, драгоценностями, там, рабынями, как это было у некоторых язычников, да, это вот как бы осталось в нашей такой некой, может быть, генетической памяти, и отсюда вот такое отношение к покойному, что-то положить ему с собой в гроб, очки, там какие-нибудь вставную челюсть, да, такое бывает. Понятно, что это некуда девать, вроде его тут еще можно просто объяснить. Вот. Но, наверное, тут все-таки такое воззрение такие 50 на 50, что называется. Наверное, какие-то и представления такие языческого плана, да, которые человек сам не осознает. Надо это отметить. Ну и действительно надо вещи куда-то девать.
Батюшка, а скажите, пожалуйста, как вы считаете, какая разница между суеверием и традицией? И вот наш телезрительница задает вопрос, не грехом ли будет искать храм по душе, ну, соответственно, да, разных традиций, или нужно обязательно быть прихожанином одного храма?
В наше время, конечно же, любой верующий христианин, который ходит в храм, чаще всего выбирает тот храм, который ему по душе. Ему там комфортно, прежде всего, ему нравятся люди. И, в принципе, это неплохо. Да? В былое время, конечно, были приходы, были территории приходов, и это жилые кварталы, которые были приписаны к конкретному приходу, и эти люди, они должны были ходить конкретный храм, там были метрические книги, где велись записи, там, крещение, смерти, там, присутствие на службе хотя бы раз в год на Пасху, чтобы причаститься, чтобы тебя считали благонадежным с точки зрения уже государства. Такое было у нас. Вот. Сегодня этого нет, конечно. И, наверное, я думаю, что это неплохо выбрать тот храм, который вот ты чувствуешь, что это не просто какое-то место религиозное, а твой дом. Но при этом ты должен понимать, что ты должен нести ответственность за это место. Если в этом храме есть община, конечно, нужно быть в этой общине, чтобы понимать, что происходит в этом храме, чтобы участвовать в жизни общины, конкретного храма. Потому что много вопросов, мы опять говорим о финансовом, возвращаемся, да? Но ведь храмы городские, любые, они снаряжены всем необходимым, что имеет любое здание, да? Электричество, коммуналка. Все это храм должен, как юридическое лицо, эти проблемы закрывать. Потому что человек хочет молиться и при свете, и с теплыми полами, там, батареями. Ну, это же все стоит определенных денег. И понятно, что община, если таковая есть, она решает вопрос. Если нет, то вот этот вопрос решается за счет людей, которые приходят в храм вне службы или во время службы. Там, покупают свечи, подают записки. Это второй вариант решить вопрос, который храм должен решать. Ну, тут это жизнь, и поэтому в этом ничего такого нет. Мне мой знакомый священник иногда идеализирует просто церковь как таковую, когда встречаются какие-то, ну, бывают неприглядные вещи, конечно же, а бывает просто человек не думает об этом, вот для него что-то открывается. Мой добрый приятель, священник, как-то, будучи зимой на улицу, вышел в подрясники, он провожал какого-то человека, его остановила какая-то раба Божия с целью задать ему вопрос какой-то там свой. Задает вопрос, а священник ей говорит, извините, может быть, пройдемте в храм, а он стоит в подрясники, потому что холодно. Она на него как-то так смотрит, а вы разве мерзнете? Это вот такая ее была реплика, потому что она думала, ну мы Духом Святым живем,
бестелесные,
мы не едим, не пьем, нам тепло. То есть вот такие, ну как бы это розовые очки, что называется, но это тоже есть, да. То есть иногда вот эта идеализация и церкви, и духовенства, она ну, просто неуместна. Потому что в церкви работают люди.
Батюшка, ну тем не менее, служат. В каждом храме есть свои традиции, и вот где традиции, а где суеверия?
Ну, о чем идет речь, о каких традициях? Богослужебные это или это внутренняя жизнь прихода? Вот тут, наверное, хотелось бы поконкретнее услышать, чтобы я мог ответить на этот вопрос. Ходить ли в платках или не в платках, брюках, не брюках, вот об этом идет речь?
Ну, как пример.
Как пример. Ну, конечно же, русское православие, оно такое строгое, более я бы сказал, монашеского плана, потому что очень много в России монастырей было, и монастыри всегда являлись определенным духовным авторитетом. И, несомненно, желание людей, которые ходят в монастыри, общаются с монахами, как с пастырями, приблизить свою жизнь к монашескому образу жизни, насколько это возможно, в семейной. Да? Понятно, эта строгость, она и проявляется и во внешнем виде. Это платочки, там, да, это юбки обязательные, как считается, обязательные. Хотя, если мы... Сейчас возможностей много, какие-то паломничества ездить, если кто-то был в Греции, в православной, вот мы там можем увидеть, что там женщины спокойно ходят и в храмы, они могут и в брючном костюме быть, и с непокрытой головой. Это вообще не является проблемой. Это глубоко вторичная вещь, но она у нас опять-таки выдвигается чуть ли не во главу угла. Тебя в ереси еще обвинять за то, что не в платке, к примеру, пришла. И я неоднократно слышал и сам являюсь свидетелем. У меня вот моя родная сестра мне рассказывала, потому что она побывала в такой ситуации, что когда излишне благочестивые старушки, которые бывают в храмах, нечто человека принять, добродушно, в каком бы виде он не зашел, вы потом ему расскажете, как это надо, как у нас принято, чтобы никого не смущать. Понятно, обычай уже сформировался, и не надо никого вводить в соблазн по этому поводу. Ничего страшного, мы же в театр идем, тоже одеваем какие-то красивые вещи, там вечерние платья. Мы не позволяем себе в фуфайке туда пойти, то есть некий такой этикет-то есть. Вот. Хотя это тоже вещи вторичные, законом не прописанные. Да? Так вот, вместо того, чтобы человека принять, так, можно услышать всякие там неприглядные вещи в свой адрес, да, и потом это становится причиной того, что человек просто не приходит в храм. Там злые люди, там все, там улыбку не увидишь. Хотя наше Евангелие начинается словами, в принципе, радуйся. И апостол Павел говорит, радуйтесь, потому что когда Господь вас спасает, спас, это является причиной радости. И эта радость, она должна как-то внешне выражаться. Понятно, люди разные заходят, но надо людям объяснять тактично, не ущемить человека в чем-то, там, его самолюбие какое-то. Да? Поэтому тут нужен такт обязательно.
Господи, батюшка, позвольте, мы примем звонок из Саранска. Да. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Анна, да, я из Саранска. И вот вопрос как раз в развитии темы соотношения традиций и суеверия. Если можно, то вот такая просто деталь. Погребение усопшего. Обычно в комплекты погребальные даже кладутся новые кресты. И вот я так слышала, что обязательно нужно перед погребением крест нательный, который был на усопшем, поменять на новый. Ну, насколько это существенно, и, в общем, традиция, суеверие, вот какая здесь грань, будьте добры, ваше мнение.
Это, ну, никакого отношения к традиции, конечно же, не имеет. И обычно,
я первый раз об этом слышу.
Я первый раз тоже об этом слышу. Обычно, ну, твой нательный крестик, с которым тебя крестили, обычно его и кладут. Я в то время, когда крестили меня, это было давно, в 70-е годы, крестики были совсем такие алюминиевые, простые, они стирались очень быстро. Обычно родители их снимали и хранили в сторонке. Вот, если с человеком что-то случалось, то его уже одевали. А человек носил там другой крестик, который, ну, в 80-х годах уже что-то стали более приличное делать, и красивое, конечно, хочется, чтобы это было на тебе. Поэтому у нас иногда люди путают. Традиция, они могут называть любое явление в церкви традицией. Традиция — это парадосис по-гречески, традиция — это латинское слово, а русское слово — это предание. Это предание, священное предание и священное писание — это два краеугольных камня, на которых зиждется церковь. Что касается обычаев, то, что обычно мы видим, это уже другая история, это не традиция. Это обычаи, которые могут традицию как и отразить, а так и затемнить. Поэтому вот эти детали, понятно, что люди не ухватывают эти тонкости, для этого нужно определенное хотя бы там богословское образование, но тем не менее это так. Обычаи — это то, что обычно. В наших храмах обычно быть в платках, там, традиция это не традиция, это обычай. Это определенный социальный статус. Изначально, кстати говоря, платок — это определенный социальный статус женщины, замужней. То есть это аналог нашего сегодняшнего обручального кольца. То есть если ты с обручальным кольцом, считай, что ты в платке. Вот. В древности кольца не сразу появились, как знак замужества. И эту функцию выполнял платок. А девы, которые были незамужни, они не одевали платки. И в славянско-русской традиции тоже самое, с непокрытой, простой, волос прост. Соответственно, и в храме они так пребывали. Я вспоминаю историю из церковной истории, когда мы изучали это событие в Риме. Там была такая секта монтанистов. В принципе, по вероисповеданию они были кафолики, то есть православными, но они излишне ригористичны были. Считали, что они могут регламентировать все явления жизни христианина, вплоть до ношения какого-то там какой-то детали одежды. И вот они настаивали, ссылались там на апостола Павла тоже, хотя апостол Павел где-то говорит и о покрытии головы женщины, и где-то говорит о острижении волос. Вот. Они считали, что весь женский пол в храмах должны в платках. А как раз православные в Риме, они говорили, извините, это касается только замужних, а остальные могут спокойно их не носить. То есть отстаивали вот этот обычай. И тем не менее, иногда так бывает, с чем боремся, потом на то и напарываемся. Да? Сегодня вроде как это прописная истина. Хотя это, я еще раз повторюсь, это глубоко вторичные, если не третичные вещи.
Батюшка, ну и, наверное, такой коренной вопрос. Почему же в суеверии верится гораздо легче, чем в наши принципиальные основы веры?
Я тут вспоминаю фразу премудрого Соломона. Конечно, это мой взгляд. Его можно и откорректировать, и оспорить. Это мой опыт, и я им делюсь. Фраза следующая. Подобное к подобным. То есть вот чем ты себя наполняешь, да, то тебе и близко. Если у тебя высокий духовный уровень определенный, да, ты стремишься, развиваешься, то ты проходишь вот эти ступени, о которых мы говорили, и оставляешь то, что уже для тебя не является таким важным, и ты начинаешь постигать вершины. И если ты не развиваешься, то ты так и остаешься. Вот тебе это понятно, тебе это легко, и от тебя не требуется каких-то внутренних усилий. Просто надо знать, куда чего поставить правильно, и в какой последовательности, да, это некие такие понятные вешки семафоры, но это показатель того, что человек еще стоит очень низко, на низших ступенях вот духовного развития. Мне бы хотелось, чтобы христиане это понимали и все-таки двигались по этой лестнице, как говорит Иоанн, канон Критского Андрея, по лестнице деятельного восхождения. Деятельность — это все-таки усилие. А христианство — это усилие. Усилие и над собой, и выход за пределы себя, как это модно сегодня у психологов, из зоны комфорта своего. Да? Потому что так человек воспитывается, так он куется, так он становится человеком с большой буквы и может приобрести такой опыт, которым он мог бы поделиться с нуждающимся. Тот, кто искушен, может искушаемым помочь, говорит апостол Павел. Поэтому это важно. А оставаться только вот на уровне ладанки, свечки, акафиста, ну, понятно, это тоже выбор. Кто-то хочет развиваться, кто-то нет. Тут уже никто не волить не будет. Да и Господь в своей притче о сеятеле, Он показывает, что Слово Божие сеется-то равномерно, только земля разная. Кто-то вот принимает и идет, а кто-то вот так и это семя оставляет неокультуренным. Наверное, так.
Батюшка, ну а если немножко порассуждать на тему Евхаристии, ведь существует в малоцерковной среде такое представление о причастии, как о некой пилюле освящающей.
Да,
является
такое.
Ли это суеверием? Можем ли мы так это назвать?
Ну, это является неправильным представлением о том, что есть святая Евхаристия. Конечно же, мы знаем о различных историях, когда человек получал исцеление. Никто в этом не сомневается. Но это не, как сказать, это не является основой, да, в Евхаристии. Вот недавно я, недалеко как вчера, я встретил людей, которые крестили ребенка у меня в храме. Там синдром ДЦП был, то есть операция какая-то готовилась. И в итоге этот мальчик после крещения проверок выяснилось, что там этого синдрома нет, и мальчик начал развиваться. Они воспринимают это как чудо. Ну, это очень здорово, и мне отчасти как человеку приятно. Но я сразу сказал, что это такого рода явления могут возникнуть и там, при причастии, и при крещении, но это не основание для причастия и крещения. Знаете, что вы крестились, ребенок облекся во Христа, он должен жить во Христе, воспитан. То, что он исцелился еще к тому, это прекрасно. Но это не главное в крещении. Также и в Евхаристии. Но тут надо постигать, надо образовываться. Ведь я ссылаюсь на Священное Писание опять, притча о пастыре добром. И тут я тут о пастыре много говорится, а я бы об овцах хотел сказать, что овцы слышат зов своего пастыря. А вот волка, обреженного в волчьей одежде, они игнорируют. А это значит, они разбираются в том, что говорится им. Для того, чтобы разбираться, надо изучать Священное Писание. Об этом нам говорит Василий Великий. Он перефразирует слова апостола Павла, там, где он говорит, если кто-то будет вам предлагать другое учение, даже ангел с небес, не верьте им. Василий говорит, если мои слова не будут основаны на Священном Писании, вы мне не верьте. Ну, так Священное Писание-то надо знать, надо его изучать, чтобы разбираться в этих вопросах. В том числе и такого плана богословского и литургического, как Евхаристия. Вот. Конечно, внешне, когда мы причастились и потом пошли к запивочному столику, таблетку обычно же запивают, правильно? Для нас это, может быть, такие мысли и возникнут, да. Хотя это на обычай, это русской церкви. В греческой церкви там нет такого обычая запивать святое причастие там просфоркой и там запивкой какой-то. Там верующий подходит, ему раздают антидор в конце литургии. Крест даже не дают, а антидор. Потому что кресты кругом в храме, вы можете подойти, поцеловать. Икон, крестов много. То есть это разные обычаи. Да? Вот. Поэтому, что касается Евхаристии и восприятия ее как некое такое терапевтическое действие, это, наверное, неправильное мнение о том, что происходит. Хотя исцелиться, несомненно, может человек, да, если на то будет воля Божия.
Спасибо, Господи, батюшка. Время наше уже истекает, осталась, может быть, минута. И хотелось бы вас попросить нас благословить на прощание и, может быть, еще пару слов сказать о том, как нам завершить пятницу 13-й.
Да, пятница 13-й день, в принципе, хороший для христианина, потому что, согласно Священному Писанию, Господь наш Иисус Христос был распят именно в пятницу с 13 по 14 число. Поэтому это день нашего искупления. И мне бы хотелось пожелать, чтобы мы имели твердую веру и держались ее, о чем нас учит святой апостол Павел. И свои поступки жизненные мы воспринимали именно через эту веру. Твердо зная, что если какие-то испытания в жизни Господь нам предлагает, это нам только на пользу. Особенно если мы из этих испытаний вынесем очень много ценного для себя. И не оставим это ценное в себе, а поделимся с людьми, которые в этом нуждаются. Наверное, вот так.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, напомню вам, что с нами сегодня был настоятель храма в честь святого праведного воина Федора Ушакова на проспекте Королева, а также преподаватель Санкт-Петербургской православной духовной академии иеромонах Игнатий Юрченков. Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго. До новых встреч.
До свидания.